что, доброе утро.
Давайте будем начинать. Эту лекцию мы с Федором будем проводить. Ну, наверное, надо что-то сказать про тему лекции, да? Про название.
Да.
Ну, в общих чертах мы не думали про название, мы скорее про содержание немного подумали, но не сильно. Вот, будем стараться здесь вашей энергией подпитываться интересом. Но в общем лекция будет посвящена тому, что можно обозначить как рабочую фазу интенсива отношений, терапии. Ну, потому что так или иначе, вот если вспоминать наш с вами там цикл опыта, да, то есть фаза контакта, да, вот, есть фаза контактирования, есть полный контакт, ассимиляция. Ну и вот сейчас вроде бы как большинство процессов находятся, начали находиться в фазе контактирования. И по-человечески говоря, это вот такая история, когда преконтакт уже худо-бедно пройден. И начинается, правда, непосредственное контактирование с затруднениями, с проблемами. И знаете, вот как раз буквально полчаса назад сидел и думал, что, наверное, есть резон, никогда так не думал, говорить о так называемом базовом диалектическом напряжении в терапии, или базовое диалектическое волнение, если хотите. О чем идет речь? Да о том, что то, что в начале, в фазе преконтакта было некой ценностью, ну вот сориентироваться, установить безопасность определенную, почувствовать, что мы тут все как-то чем-то единым связаны. Вот, продвинуться к так называемой фазе мнимого целого. Почему мнимое целое? Ну, какая-то потребная вещь. Ну, вот как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А с другой стороны, в этом много конференций, слияния, единообразия. Это важно на первых этапах. Что жизни в паре, например, в семье, что в терапии, что в группе. Ну, иначе как жить-то тут, если тут кругом не свои. А тут вроде свои, и вроде такие же, как я. И вроде здесь достаточно безопасно. Так вот, диалектика в том, что для того, чтобы терапия двинулась дальше, получается, надо вот осознать и прийти к ощущению, что именно это становится препятствием. Именно это становится препятствием. Почему? Ой, ну, может быть, кто-то там был на предыдущих лекциях или смотрел, вот про меня сейчас говорю. Вот в одно время пришло такая завиральная идея попробовать писать все фазы вот эти, да, через такое понятие ДНК. Ну, такая аббревиатура, и там всякий раз на каждой фазе вот этой нашей там терапевтической практики, жизни в группе, всякий раз происходят процессы, которые можно описать через вот эту аббревиатуру, а слова все время будут разные. Так вот, я подумал, что будет характерно для фазы контактирования, для рабочей фазы терапии и жизни в группе. И что как раз с одной стороны характерно, а с другой является необходимым условием продвижения. У меня получилось так, такая ДНК, что это дифференциация, Д. Это неопределенность, Н. И конфронтация, Х. Почему именно так? Это будет такая вводная, а потом, может быть, Федор подхватит, продолжит. Потому что, ну вот смотрите, вот для того, чтобы по-настоящему начинать работать в терапии и в группе жить, очень важно, чтобы мы из вот этого бульона одинаковости, единообразия вышли на следующий шаг, да, чтобы мы начали дифференцироваться. Ну вот все вы прекрасно знаете, что даже в такой спонтанной группе, ну в реальной такой группе социальной, так или иначе всегда будут формироваться групповые роли. В дворовой компании, вот, в каком-то сообществе произвольном, незаданном сверху, да, вот, в семье, например, в группе, да, в терапевтической, будут формироваться групповые роли. Хотим мы этого или нет, они обязательно будут появляться. Есть даже прекрасные теории, там, описывающие универсальные групповые роли, конструктивные и деструктивные групповые роли. Да? Вот, всегда появляется какой-то эмоциональный лидер, всегда появляется какой-то знайка, в кавычках, эксперт. Появляется хранитель норм и ценностей. Ну, вот в каждой группе обычно есть такой хранитель норм, но который больше всех тревожится за сеттинг, за время, за то, что... Это важная история, важная. Вот. А кроме того, обязательно появляется какой-нибудь такой, ну, провокатор мне не очень нравится слово, а такой бузатер слегка, которому надо обязательно что-нибудь новое, необычное, а вот как бы все эти ценности расшатать. И это очень важно, чтобы и тот, и другой были в группе. Вот. Ну, я уж молчу за какие-то там гендерные роли, там, кто здесь самый красивый, кто здесь самый умный, самый сильный, самый маскулинный. Все это появляется, и это и есть дифференциация. И без этой дифференциации мы никуда не сдвинемся. А дифференциация, конечно же, вот, порождает, ну, некую такую рабочую тревогу. Да? И тогда становится вот действительно небезопасно. Термин меня удивляющий годами. Я никак не могу понять, почему нужно простое состояние опасности описать через противоположность. Почему надо говорить небезопасно? Нечего сказать, опасно мне. Но это бог с ним. Вот. Но с другой стороны, если подумать, вот как раз вот эта самая небезопасность вкупе вот с этой неопределенностью, когда я не знаю, что делать, да, и вкупе столкновения, вот, вот конфронтация для меня, чуть попозже буду говорить об этом, это вообще крайне важная вещь. Почему крайне важная, попозже, надеюсь, скажу. Но вот как раз вот все это создает то, что еще там со времен цара Гороха, со времен Ганса Селье называется эустрессом. Ну, потому что мы привыкли под термины стресс понимать дистресс. Что это что-то такое, что нас разрушает, там, выжигает. Вообще-то, ребят, для развития нужен эустресс. То есть ситуация, в которой организм не может пользоваться привычными способами, наращивает новые способности, вот, и, соответственно, укрепляется, закаляется, тренируется, осваивает новые. Но в условиях безопасности, стерильности никакого развития не будет. В условиях отсутствия дифференциации, в условиях одинаковости в группе, что все, которые никакого развития не будет. И в условиях полной определенности в терапии никакого развития не будет. Поэтому вот вступает в силу вот это базовое диалектическое напряжение, и слава богу, что оно есть. И тогда очень интересный момент. Как, в общем, с одной стороны, поддерживать это напряжение в терапии и в группах, да? Не позволять ему переходить рамки рабочего, продуктивного, вот. А вдруг, ну, с другой стороны, вот не позволять ему переходить вот определенные рамки. Ну, не знаю, что. Вот давай продолжим.
И тогда продолжу с того вопроса, который ты озвучил по поводу того, как поддерживать напряжение. Ну, с одной стороны, получается, что оно естественным образом нарастает, потому что чем больше появляется эта дифференциация, вот о которой Андрей говорил, тем больше мы начинаем волноваться, тем больше мы испытываем такого волнения в разном спектре. То есть это волнение такое может быть тревожное, может быть очень возбуждающее. Ну, например, мы можем испытывать, появляются вот то, что я замечаю сейчас, такие переживания в группах, например, как зависть. Вот такое прикольное и очень развивающее переживание, если с ним как-то правильно обращаться. Ну, потому что, например, когда я уже увидел, что у другого человека, ну вот дифференциация ведь нарастает, да, мы что-то узнаем, и узнаем уже не на поверхностном уровне, а на более глубоком, и мы узнаем, что у человека есть какие-то прикольные, которые нам нравятся, качества, какие-то свойства, мы начинаем ему завидовать. И вот эта зависть, она переживается, например, ну так... Такое очень, правда, разнообразное переживание, да, может мучительно переживаться, когда мы чувствуем, что, ну, черт возьми, наверное, я так никогда не смогу. А с другой стороны, может переживаться, если у нас появляется надежда, что мы тоже сможем что-то такое освоить, чему-то научиться, взять. Тогда у нас появляется в этом какое-то, ну, желание двигаться, какая-то устремленность. И, в общем, это все такие, правда, вещи волнующие, где-то тревожащие. В этой зоне мы вот по поводу, да, диалектической, мне нравится, да, такой вот напряженности. Получается следующая ситуация, что с одной стороны какие-то наши способы, которыми мы обращаемся с собой, обращаемся с другими людьми, с миром, эти способы, они вот начинают быть очень хорошо уже заметны и развернуты. Между клиентом и терапевтом появляется какая-то, ну, уже более-менее ясность, как вот что-то устроено, как устроен контакт с миром. Ну, например, он устроен так, чтобы, было вот действительно очень безопасно и ни с какой новизной не сталкиваться. И для этого есть какое-нибудь приспособление. Давайте какие-нибудь приспособления для примера приведу. Ну, давайте, например, вот одно из таких симпатичных, как мне кажется, приспособлений, например, как обида. Вот, то есть... обида. Ну, например, что выходишь как бы к миру, каким-то образом начинаешь с ним взаимодействовать. Вот, а мир, ну, в виде других людей, да, в виде таких как бы представителей мира, вот, он, например, ну, не соответствует каким-то моим ожиданиям, или в чем-то отказывает, вот, или обращаешься там, не знаю, к группе с чем-то. А в группе, например, вот, ну, часть людей может быть готовы как-то откликнуться и поддержать, а часть людей, например, нет. И вот в этом месте, например, можно, правда, пережить, уйти, не знаю, как сказать, там, свернуться в это переживание обиды, потому что дальше ведь начинается достаточно какая-то рискованная зона. Вот мы с Андреем когда обсуждали, мы думали говорить как раз еще про понятие риска. Рискованная зона, потому что появляется какая-то неоднородность, неопределенность, кто меня поддерживает, кто не поддерживает. А человек, который меня сейчас поддерживает в группе, он, например, завтра будет меня поддерживать? Неизвестно. И, например, если в этот момент, ну, как бы вот уже быстро обидеться, вот, и так изолироваться, то это, с одной стороны, лишает меня чего-то приятного, чего-то нового, интересного, то, к чему я стремился, к какому-то новому опыту, контакту. А с другой стороны, ну, это, в общем, оставляет меня в некой безопасной, главное, что достаточно знакомой какой-то и понятной зоне. Вот, например, такое переживание, как обида, оно может человеку быть, правда, очень каким-то, ну, таким сладостно-неприятным. Такой вот, может быть, вы знаете такой привкус, сладостно-неприятно. Да? Вот. Терапевт, который, да, с клиентом в этом месте находится и сталкивается с таким феноменом или с какими-то подобными, в этом месте начинает, ну, как бы, не знаю, может начинать задумываться о такой вещи, которые часто говорят, да, когда вот говорят про гештальт-терапию, такая вещь, как фрустрация. Мне кажется, вот почему-то очень часто как-то про гештальт-терапию, не знаю, раньше, по крайней мере, так говорили, что это что-то очень фрустрирующее, гештальт-терапевты такие фрустрирующие. Здесь немножко надо, наверное, сказать про это понятие. Во-первых, надо сказать очень важную вещь, на мой взгляд, что когда мы говорим о фрустрации в терапевтическом контакте, то имеется в виду, что фрустрация – это фрустрация не человека, да, не человека целиком, то есть терапевт фрустрирует не клиента, а терапевт фрустрирует какой-то определенный способ, которым человек контактирует с миром. Теперь вот про саму, да, фрустрацию. Фрустрировать это не означает как-то, ну не знаю, там что-нибудь, не знаю, нехорошее говорить, когда человек что-то делает, или там, не знаю, нападать на него.
Вот я бы еще раз повторил, вот просто твои слова намеренно повторил, чтобы поддержать, потому что это крайне важная вещь. Понимаете, мы правда в терапии очень часто отрываем определение от предмета. Это вот то, что Данила часто говорил годами. Вот говорим поле, да, забывая сказать поле чего. Но не бывает поля как такового, как нет верха. Верх чего? Низ чего? Понимаете, поле чего? То же самое, фрустрация. Так и говорят, там, ты меня фрустрируешь. Фрустрирую что? Потому что, если понимать вот так, как многие понимают, то фрустрация это уничтожение, отвержение, оскорбление. Да ничего подобного. Вот. Мы фрустрируем, что в терапии, да? Что именно мы не поддерживаем. Может быть, тут надо сначала о поддержке поговорить, потому что поддержка тоже отрывается от содержания. Я тебя поддерживаю, что именно я поддерживаю. Понимаете? И тогда кардинальный вопрос, что в терапии вот на этой рабочей фазе поддерживается, а что фрустрируется? Что?
Да, тогда получается, что, например, когда мы говорим про фрустрацию, то фрустрация может быть, например, следующая. Когда я, как терапевт, например, не следую за каким-то способом, который клиент мне как бы предлагает. Ну, то есть, например, вот и это очень важно, на предыдущих лекциях про это, мне кажется, здорово говорили, когда ребята там говорили с Костей по поводу повторения говорили, да, помните, когда повторяются какие-то привычные вещи. Терапевт оказывается в неком таком, ну, как бы, не знаю, как это назвать, поле, способы взаимодействия, которые приносит с собой клиент. Очень важно здесь действительно еще раз подчеркнуть, что клиент не виноват в том, что у него есть такой способ. Очень важно, чтобы терапевт здесь понимал, чувствовал и, ну, как бы не наказывал клиента за то, что тот каким-то определенным образом с ним обращается. Клиент обращается с ним таким образом, который у него есть. Он его где-то изобрел, где-то выработал, в каких-то, в общем, не очень благоприятных, видимо, обстоятельствах. Они в этих обстоятельствах были, этот способ был, ну, каким-то хорошим и рабочим, А сейчас он в чем-то ограничивает. И вот получается так, что тогда у терапевта, например, когда мы говорим про фрустрацию, мне кажется, вот вполне достаточный какой-то ясный способ фрустрировать, это, например, не следовать за тем способом, который предлагается. Да, не нападая, не наказывая, а просто не следуя. Ну, например, когда человек говорит, что, там, не знаю, ну, например, как-то, ну, допустим, давайте какой-нибудь пример приведу. Ну, например, человек начинает там как-то меня обесценивать или обесценивать мою работу. И это обесценивание, вот так, если, ну, уже там, например, с какой-то предыстории или с того, что у нас там случилось с ним ВКонтакте, я уже могу, например, как-то предполагать, что это обесценивание, оно призвано к тому, чтобы, может быть, как-то меня спровоцировать, чтобы я расстроился, разозлился, чтобы почва у меня ушла из-под ног. Я бы, например, в ответ стал тоже обесценивать как-нибудь, как-нибудь нападать и так далее. И вот этот способ, он как бы такой привычный, и у него есть какой-то смысл. У этого способа есть какая-то польза. Ну, как польза, конечно, такая в кавычках. Ну, например, следующее, что мы приближаемся к какой-то зоне, может быть, сближения, какой-то интимной зоне, что вот еще чуть-чуть, вот где-то на горизонте так ощущается, что могут возникнуть, или уже почти возникли, то есть они только не очень видны, какие-то такие чувства, вот про которые в группе сейчас, в группах я слышу, что говорят, но так очень аккуратно, такие как там, нежность, сочувствие, какое-то ощущение какой-то привязанности. И вообще-то это может пугать. И тогда можно быстро, например, что-то такое сделать, какой-то создать такую какой-то конфликт, провокацию, чтобы к этому не подойти. Если я могу это обнаружить как терапевт, если я уже успел это понять, заметить, то я могу попробовать, например, не поддаваться на это, вот, и сказать, что, ну, вот я чувствую, да, что сейчас говоришь что-то мне неприятное, вот, и, в общем, мне, конечно, неприятно, но думаю, что ты говоришь это потому, что что-то такое между нами происходит. Давай попробуем сейчас не следовать вот за этой такой волной, которая нас куда-то утаскивает, захватывает, там, да, а попробуем каким-то другим образом. Вот. И, в общем, вот то, что я писал, на мой взгляд, уже является... Вот это уже является некой фрустрацией, не поддержкой такого способа.
Тут важно еще раз, ну, как-то укрепиться, что ли, в понимании того, почему мы об этом говорим, почему это так важно. Понимаете, вот есть такая штука, иногда вот примитивизация терапии, на мой взгляд, знаете, в чем заключается? Что терапевт на ясном глазу что предлагает клиенту? Он говорит, вот я могу с тобой побыть в твоих там, переживаниях, в твоих процессах. Я могу посопровождать. И вроде это правда большая ценность. И правда, без вот этого компонента терапия невозможна. Без того, чтобы по-человечески вдумчиво, внимательно присутствовать при проживании терапии другим человеком. В каком-то смысле название одной из книг по гештальт-терапии гениальное. Такая книжка «Свидетель терапии». Вот я часто думаю, что вообще-то мы, терапевты, мы свидетели терапии клиента. Вот он осуществляет некий процесс, а мы этому свидетели. Но этого очень недостаточно. Почему? Да потому что, если мы просто будем свидетелями процессов, то все, что мы получим, клиент воспроизведет свой невроз. И очень часто в терапии клиент приходит к нам и, рассказывая раз за разом что-то, он просто обосновывает свой невроз. Понимаете? Об этом, кажется, еще Карен Корни писала, что настоящий невротик будет ходить и искать того, кто его исцелит от невроза. И нифига не позволит это сделать никому. Вот. Потому что и правда, если мы просто... Вот, это очень тонкий момент. Если мы как бы остаемся в виде эмпатичных, чувствующих, сопереживающих, почему этого недостаточно? У нас устанавливается хороший контакт. Но клиент просто воспроизведет свой невроз. И вот тут нам надо переходить к неким интервенциям. И вот тут как раз и заключается суть терапии. Вот это рабочая фаза. Но, понимаете, здесь я хочу перейти ко второму. Для того, чтобы это было продуктивно, очень важно, чтобы мы действительно договаривались о терапии. Вот в последние годы как-то мне тоже все больше важным представляется понимание рабочего цикла терапии. Такая простая вещь. Каков рабочий цикл сессии, рабочий цикл долгосрочной терапии? И в этом рабочем цикле точно есть обнаружение человека. И вот для меня важно, что это еще до попыток понимания. Это просто человека встретить, увидеть, обнаружить, чтобы он почувствовал, что мы его видим, мы присутствуем при нем. Человек обнаружен. Я пока еще тебя не понимаю, Но я тебя замечаю, ты существуешь в моем сознании. Вот это вот обнаружение. Дальше, это очень долгий процесс возвратный, это понимание. И, наверное, большинство из вас уже знают эту доблесть. Что как раз терапевт, тем более терапевтичен, тем более открыт он в своем непонимании. Помоги понять, как это у тебя устроено, я не понимаю. И как раз, когда мы слишком торопимся понимать от своей тревоги, что вдруг клиент увидит, что мы его не очень понимаем. И вот мы киваем головой, гукаем и говорим, понятно, что понятно. Гораздо продуктивнее сказать, подожди, не пойму, почему для тебя это так важно, как ты так это делаешь. И в этом очень большая ценность, очень большая ценность. Начинающим терапевтам порой кажется, что если они легализуют свое недостаточное понимание, то клиент моментально в них разочаруется, отвергнет, скажет, ну, я-то думал, ты все понимаешь, все знаешь, а ты, блин, еще хуже меня. Это хоть что-то понимает, вообще ничего не понимает. Сейчас, да. А опытный терапевт, он как раз опирается на другое. Он говорит, не, я вполне терапевт, я устойчив, все в порядке. Более того, я с тобой остаюсь и буду работать. Но мне важно тебя не понимать, не спешить тебя понимать. Рассказывай, объясняй, помоги мне понять тебя. Вот. И ладно, вот что-то еще хотел сказать, но я что-то важное.
Я хотел тут мысль, мне правда вот кажется, она важная очень, что в принципе, вот ты говоришь про понимание и непонимание, а я думаю, что в принципе вообще вот эта вся зона, в которой мы сейчас там находимся или приближаемся к ней, это зона таких проб и ошибок. Когда. Вот, ну, если мы обнаруживаем, да, что какой-то способ не очень работает, то есть мы, в принципе, вот делаем следующее действие. Мы не даем, например, чему-то привычному происходить. Когда мы не даем чему-то привычному происходить, то есть такое какое-то включаем, вот, не знаю, торможение, да, развернуть в какой-то привычной схеме, то у нас возникает масса, ну, у нас, когда я говорю у нас, я имею в виду и клиенты, и терапевта, вот это важно, да, что терапевт это не такой человек, который просто, например, вот, ну, не знаю, там, сам говорит клиенту, там, слушай, вот ты сейчас чего-то не делай, а сам тихонечко расслабленно сидит. Вот так не бывает, так не работает. Потому что вообще-то мы находимся в каком-то общем взаимодействии, и терапевт тоже испытывает какое-то беспокойство, напряжение, что-то остановилось, что-то вообще ничего не происходит, какая-то странная пауза, идеализация как-то что-то немножечко исчерпалась. То есть то клиент, например, вот, ну, как-то давал мне понять, что я хороший, прекрасный, я ему нравлюсь, он пришел, а здесь вдруг раз и как-то этих сигналов, например, все меньше и меньше. Ну, конечно, их меньше, потому что мы зашли в сложное место. И в этой зоне получается, что вот пробы и ошибки, то есть если мы что-то не делаем, то дальше мы, может быть, да, начинаем вот искать, пробовать что-то новое, но ожидать, что это произойдет с первого раза, что какие-то слова, например, когда вот люди там в группе пробуют сказать что-то личное, что-то интимное, или пробуют сказать что-то агрессивное, как никогда не пробовали. То вот мне нравится в гештальт-терапии, я люблю так делать, и там, когда там, не знаю, вот рассказываю студентам, что для меня это такой один из любимых примеров. Мне нравится такой прием, когда вот, ну, допустим, вот клиенту говорят, вот подбери какие-нибудь слова, скажи их. Слова, которые выражают тебя сейчас, там, твое желание или твое отношение. Скажи их и послушай, вот как тебе эти слова. Ну, например, подходят ли сами слова, подходит ли интонация, подходит ли тембр, громкость. И человек пробует. И он прям вот буквально пробует, то есть такой, как производит такой маленький мини-эксперимент. И он может там, ну, сделать это, например, там, в терапии с терапевтом индивидуальной или на группе. И сказать так, нет, эти слова мне не очень подходят. Вот чувствую какую-то, ну, что-то не мое, там, фальшь какая-то. Или, например, обнаружить, что не работает. Вот если так людям говоришь, например, там, говоришь людям, там, люди, все, давайте жить дружно. А они не живут дружно в группе почему-то. Вот. Уже шестой день, в общем, да, там, никак не могут. Вот, не работает. Вот, это место проб и ошибок, и это место, которое, вот еще, наверное, чуть-чуть здесь к терапевтам, наверное, хотел обратиться, что это место, которое... Ну, некоторую такую идентичность терапевта, ощущение терапевтом себя как хорошим, таким каким-то хорошо работающим, оно может сильно пошатывать. Вот. Потому что это точка, в которой может так вот переживаться, что ой-ой-ой, мы как-то ведь хорошо работали, как-то все хорошо развивалось, мы познакомились, мы прояснили проблему, мы куда-то даже там нырнули, заглубились, и вдруг что-то как-то все стало тормозить, ломаться и так далее. Я думаю, что в это время терапевтам важно за какой-то не знаю, поддержкой, таким вот каким-то укреплением обращаться к другим терапевтам. Вот не пытаться как бы от клиента в этом месте, потому что у терапевта здесь появляется такой соблазн, как бы откатить назад, перестать вот эту какую-то фрустрирующую активность реализовывать, вот, сказать, ой-ой-ой, окей, там, ну вот вернемся к этому прекрасному. Но это, скорее всего, тогда будет тем, что терапию, в общем, в этом месте как-то притормозит. Вот. А терапевт может сделать другое. Он может как-то обратиться к терапевтам, вот, своим, потому что вы в группах находитесь, и вот, ну, например, рассказать про этих сложностях и как-то свериться, чтобы люди могли сказать, откликнуться, что да, слушай, похоже, что ты делаешь, но это вот сложное место, но оно, я, там, мы думаем, терапевтичное. Или сказать, нет, слушай, вот что-то там не то, например.
Ну да, и тогда вот как раз я бы вот что сейчас сделал, немножко шаг назад, потому что то, о чем ты говоришь, это как раз возможным становится только тогда, когда вот в этом рабочем цикле, после обнаружения и такого достаточных попыток понимания клиента, да, мы переходим к очень важному шагу, он ускользает очень часто из терапии, это договоренности о терапии. Вот когда мы более или менее понимаем, что с человеком, нам важно договариваться о терапии. Это очень важная вещь. Что такое договоренности о терапии? Это разговор о том, вот здесь же уже появляется понимание запроса клиента, чего он хочет от нашей встречи или от терапии в целом. И здесь важно поговорить о реалистичности ожиданий, о том, как клиент видит себе терапию, что он будет считать эффективным результатом, да, продуктивным. Важно, чтобы мы говорили о том, как мы видим терапию, что у нас будет происходить, почему те или иные сеттинговые требования. Чтобы это не было на уровне, знаете, непережеванных интроектов, так нельзя и все тут. А в чем целесообразность? Почему нецелесообразно тебе между сессиями меня дергать по вечерам? Почему нецелесообразно мне, если я с тобой в терапии, то заниматься терапией твоих подруг или родственников? Почему это нецелесообразно? Знаете, я вам скажу одну важную вещь. Плохо, когда у клиента или у терапевта в голове есть конструкт, что в терапии есть запреты. Не должно быть запретов. Должны быть нецелесообразности. То есть все должно быть осмысленно. Не просто нельзя и все тут, это интроект. А почему? Важно, чтобы клиент, извините меня, это про все. Почему нельзя вступать в эротические отношения с клиентом? Не потому что нельзя, а потому что непродуктивно с точки зрения терапии. Нецелесообразно. Это должно быть обосновано, ясно и понятно. Это первое. Что еще по поводу договоренности о терапии? Вот как раз какие-то напряжения и ощущения боли порой возникают в терапии, когда клиент плохо понимает, почему терапевт делает то или иное действие. И в этом смысле вообще-то важно, чтобы люди понимали, для чего что-то делается. Не надо стараться быть загадочным магом в терапии. Понимаете, да? Это терапевт. И клиенту тоже, бросьте вы, это только так видится и кажется, как прекрасно, если передо мной загадочный маг, терапевт. Я не знаю, что он делает, но что-то важное. Нет, должно быть понятно. И в этом смысле интервенции должны быть понятны. Должно быть понятно, почему ставится второй стул. Должно быть понятно, иначе правда, вот у терапевта загорелись глазки, и он что-то придумал. Клиент видит, что терапевт что-то придумал, но что не понимает? Безопасная зона. Это правда, что, знаете, хорошо, когда в терапии нет чудес. Хорошо, когда чудеса превращаются в достаточно понятный способ работы. Только тогда это может быть взято человеком. Потому что это очень плохо, когда клиент говорит, ты какой-то кудесник, ты что-то такое делаешь со мной, что мне становится легче, а потом опять плохо, я опять прихожу. Это очень плохой результат терапии. Лучше, если клиент говорит, я понял, что ты делаешь, и я понял, что теперь я могу делать. Потому что конечным результатом терапии всегда является прекращение терапии. Мы к этому должны стремиться. Задача терапии, чтобы терапевт перестал быть необходимым человеку. Ну, вот это какая-то тоже важная вещь. Про договоренность. Вот. И, наконец, правда, вот про этот баланс фрустрации и поддержки. Вот это же правда. Человеческое сознание так естественным образом устроено. Очень часто может возникать обида, обескураженность в терапии. Потому что, ну как, ты меня не поддерживаешь. И очень важно, чтобы была ясность и договоренность, что в ходе нашей терапии, конечно же, я могу задевать трудные больные зоны. Конечно же, ты можешь испытывать напряжение. Очень часто я говорю своим клиентам, что придет время и правда будут проявления негативного переноса. Именно поэтому, кстати, между прочим, мы в терапии всегда говорим, если ты захочешь прерывать терапию, обязательно приди на встречу. Там, я уже много лет говорю, что ну, если тебе захочется прерывать терапию, давай мы договоримся. Это в самом начале надо договариваться. Ты придешь хотя бы на полчаса бесплатно, не надо, это мне надо. Потому что я буду волноваться, во-первых, что с тобой стряслось. Я человек, ты мне не безразличен. А во-вторых, сколько раз это было? Когда он приходит, и он говорит, почему он прекрасен, мы можем наконец поговорить, и он остается. Понимаете, это важная история. Вот. И мы о многом договариваемся в нашей терапии. И вот тогда, возможно, вот эта рабочая фаза, когда клиент будет понимать, что если ему хреново со мной как с терапевтом, он злится, то это не значит, что я его не поддерживаю. Значит, сейчас я не поддерживаю привычные способы. Мы вместе ищем новые. Именно вместе ищем новые. И тут про тупики можно поговорить. Mm-hmm. Да? И вот это как раз, знаете, есть много терминов, которые... Но все-таки теория гештальт-терапии, она не у нас возникла. Там... не русскоязычная она. И поэтому некоторые переводы не вполне... Вот меня, например, не вполне устраивают. И иногда от нас ускользает смысл. И вот, например, один из терминов, который не очень хорошо звучит для русскоязычного уха, это тупик. В теории гештальт-терапии, вы знаете про это, тупики – это как раз очень продуктивная зона. Понимаете? Тупик – это состояние, в котором старое не работает, старые способы, а новых еще нет. И вот тут осуществляется поиск и нахождение. Вот они, тут инсайты происходят, откровения и так далее. А у нас в сознании, ну, тупик – это какое-то безысходное дело. Я в тупике, это значит, все, выхода нет, все безысходно, двигаться нет смысла. Немножко другая коннотация. Потому что вообще-то рабочая фаза терапии, сегодня вот с Федором перемолвились за кофе утром, это вообще-то шастание по тупикам. Шастание по тупикам. Когда мы подходим, не открывается дверь, попробуем по-другому. Вот. А если через окошко полезть? Полез. Вроде ничего, только как-то неудобно. А если лесенку подставить? А может быть, все-таки дверь-то другим ключом попробовать открывать? Но мне нравится мой ключ, он же у меня самый красивый. Попробуй таким. Этот ключ какой-то ржавый, пахнет от него плохо. А ты попробуй. Блин, открывает. Оказывается, ключ менее ценным, чем то, что за дверью. Вот так происходит терапия. Да, давай.
Да, и мне кажется, что в этом месте, в этой зоне, когда вот эти тупики, то... возникает, наверное, такое естественное человеческое, я думаю, в последнее время про такое развлечение человеческого, обыденного мышления, восприятия и терапевтического. И думаю, что во многих пунктах все-таки, конечно, это очень разные типы мышления. В таком человеческом, обыденном мышлении, вот если мы попали в тупик, то, в общем, скорее, как естественное такое стремление, это поскорее из него выбраться, поскорее... Вот, и в общем, это есть какая-то цель, что вот мы в каком-то плохом месте, что-то происходит в отношениях, например, если мы говорим про такой тупик в отношениях, что-то происходит не так. Группы как-то вот там люди на группе говорят, вот такое высказывание бывает, а вот на другой-то группе смеются, вот, а у нас нет, Ну, и это понятно, это естественное желание, чтобы было как-то хорошо, там, весело, бодро и так далее.
У тебя всегда лучше. Это вот сколько раз это
видел. На другой группе всегда процесс как-то пободрее. Вот. Но если мы говорим про такой терапевтический формат, то как раз вот это вот погружение в этот тупик, нахождение в нем, исследование этого тупика, понимание, как он устроен, вот, что мы в нем чувствуем, это, в общем, то, в каком смысле, ради чего мы собрались. Потому что если мы начинаем, а иногда есть такой соблазн, если мы начинаем каким-то искусственным образом, иногда такое бывает, вот особенно когда люди, там, это может быть и клиенты, и терапевт, были как-то увлечены вот таким форматом, больше, например, тренинговым, вот, где есть такая идея, что можно с помощью каких-то быстрых, в общем, общем, таких нет, ну, искусственных там, упражнений, действий, приблизиться к какому-то хорошему такому варианту, например. Ну, там, не знаю, в гештальт-терапии тогда люди пытаются приблизиться к какой-то, значит, этой мистической встрече. Что так, вот мы сейчас не можем встретиться, ну давай, мы сейчас прорвемся, проигнорируем все наши какие-то неудобства и встретимся, там, не знаю, скажем друг другу что-то очень личное. И вот как бы ура. Вот. На мой взгляд, это может дать, конечно, такой, ну, эйфорический какой-то эффект, что вот мы что, совершили как такой прыжок куда-то. Вот. Но я думаю, что важнее, когда вот этот вот, вот происходит все же вот этот разворот вот этих всяких сложных вещей. И я думаю, что когда мы говорим о такой терапии, ну, которая вот длительная, ну, там, в наших там, в кабинетах, которая длится, то я думаю, что там изменения, они происходят, ну, я в последнее время не очень верю в такие вот инсайты. Я думаю, что инсайты, это, знаете, как что, инсайт, это как такая кратковременная вспышка. Вот, например, если зашел в какую-нибудь вот комнату, а у тебя там темно, а есть только зажигалка, которая еще и не работает. Вот, и там только вот этот работает, как пьезоэлемент, да? Uh-huh. Вот можно так вот сделать раз и что-то вот осветить. В принципе, это дает направление. То есть, ну, чтобы там, да, ты знаешь, ой, в этой комнате что-то есть. Но, в общем, и все. То есть, это ее не освещает, не позволяет прям там свободно двигаться. Вот я думаю, что инсайты – это такая же штука. Они как бы дают какое-то такое знание, что что-то есть. Они дают какое-то направление, надежду. Но реально, чтобы изменения происходили, мы вот это место какое-то сложное, мучительное, болотистое, мы в реальной терапии проходим несколько раз. Мы раз туда зашли, два зашли. На третий раз, например, терапевты клиенты так говорят, о, так, мы здесь, кажется, были. Это вот я видел эту булочку, помните, в этом фильме, да? Это очень хороший уже результат. И в этом месте можно расстроиться, да, и, например, у вас сейчас клиенты могут, например, сказать, ой, господи, я ведь со своим терапевтом, ну, там, где-то, да, за пределами интенсива, я здесь уже был, опять, о, ужас, но на самом деле не ужас. Ага.
Не ужас, и это ты вот прям здорово, что ты про это говоришь. Тут, понимаете, есть какие-то две парадигмы понимания терапии, и подавляющее большинство клиентов приходит поначалу с первой парадигмой, что надо поэтапно все проработать. И есть даже такие хохмы, они встречаются раз за разом, что вот я уже с мамой поработал, теперь с папой поработаю, теперь я, значит, вот... То есть как будто, знаете, такая вот этапная штука. Вот так. А дальше наступает такой ужас какой-то. Ну как же так? Сколько же можно с этой мамой-то? Сколько можно с этим папой? Что я все про папу да про папу? И вот вторая парадигма, что вообще-то все проблемы, с которыми клиент приходит, он с ними пожизненно будет. Каждый из нас пожизненно живет с основными проблемами своей жизни. Я уже не говорю про то, когда, ну, если вы касаетесь экзистенциального поля, это данности и потребности, которые с вами прибудут с рождения до смерти. И в этом смысле, это вовсе не разочарование в терапии, а это другой взгляд, что на самом деле... Мы не просто движемся поэтапно, как, знаете, с первого класса по десятый, от проблем достиг к счастью. Да нет. А мы все время живем с базовыми нашими тревогами, любовями, разочарованиями, печалями. Мы так и будем жить. Это и есть жизнь. И задачка терапии вовсе не в том, чтобы убрать эту проблематику, а чтобы человек освоился в этой жизни, чтобы он мог... жить вот с этими там напряжениями, затруднениями, печалями, чтобы это было интегрировано в его личность. Понятно или не очень? Ну, какая-то такая важная штука. Поэтому не просто не стоит пугаться, ну как же так, сколько ж можно по одному и тому же месту, да? Quantum satis, как в медицине принято говорить, сколько нужно-то? Сколько нужно? Вот, и кстати, да, и темп будет у людей разный, понимаете, и... знаете, вот у кого-то это быстрее, у кого-то медленнее. Более того, вот не знаю, те, кто группы ведет, вот я сколько с коллегами, групповыми терапевтами не общался, все сходятся в этой интереснейшей примете. Что если, например, вот удивительно, группа кажется безумно талантливой и гениальной, они прорываются на первые 3 дня, и черти куда. На второй они уже где-то в волнечко. Вот именно. Вот. И думаешь, ну вообще. А параллельно идет какая-то группа, а там ни шатка, ни валка, все какие-то без энергии, все какие-то вот как-то все вот это все. И думаешь, первый это ух, второй это их. Смотришь через полгода, через год. У первых очень часто какой-то разлад, какая-то вот вроде быстро пошло, а потом опять сдулось. А вторые потихонечку, тихо, сапой дошли до каких-то, не знаю, улыбаешься. И в тренинговой культуре это бывает. Это очень интересный феномен. Поэтому, да, сейчас что-то хотел еще сказать. Ну, говори. Да. Скажи, а то забудешь.
Я хотел сказать вот по поводу, да, квантум сатис и вот разных таких узоров, да, течений, терапии. Мне кажется, еще важно, что когда обсуждали просто за кофе, так пришла такая фраза, ну, вот что можно так сказать, что терапевт, в общем, никогда полностью не знает, не может знать или чувствовать, с какой задачей работает клиент. Звучит немножко странно, ну, потому что вроде как есть же запрос, есть описание проблемы и так далее. Но что я имею в виду, что клиент как бы проходит вот этот процесс свой, исходя из своего опыта, темпа, истории, обстоятельств, контекста и массы всего. Терапевт не может почувствовать, не может это как-то полностью увидеть. И в этом плане эта идея, да, вот если по поводу мамы, папы или каких-то других проблем, вот эта идея про то, что, да, когда говорят, что, ну как же так, терапевты тоже, в общем, ну как люди переживающие про эффективность своей работы, про эффективность того, там, какие они. И, конечно, иногда мне хочется сравнивать, если хочется сравнивать, ну не знаю, сейчас, конечно, карикатурно, такого я давно не слышал, думаю, наверное, такое тоже может быть, там, типа, а твой как вот с мамой, за сколько там расправился с мамой в терапии, там, да, вот. Но, конечно, это невозможно. И в этом плане, когда сейчас в этом месте каких-то там затруднений, фрустраций, каких-то такой пробуксовки, важно про это помнить, что мы как терапевты не знаем, не можем полностью как бы вот представить, с чем на самом деле, как бы, что переживает клиент. Мы слышим его слова, но это только часть айсберга. Огромная часть, она внутри него, внутри его сознания.
Более того, многие великие в этом сходились, и они, конечно, правы. Да и сам клиент порой не знает, с чем он работает. И в этом смысле, ну правда, огромное количество людей приходит к нам с непониманием, чего они хотят. Это вообще одна из составляющих невроза современности. Люди плохо понимают, чего они хотят. И в этом смысле опять возвращаемся вот к этому ДНК. Вот эта дифференциация, а вот неопределенность. Одна из базовых доблестей и терапевта в терапии, и клиенту мы помогаем это держать, выдерживать неопределенность, выдерживать не очень хорошее знание, куда я двигаюсь. Мы трогаем, мы щупаем, мы экспериментируем. Вот вы знаете, я тоже опять-таки в последние годы думаю, что вот это базовое понятие эксперимент, мы как будто воспринимаем дискретно, как будто это некое действие. Вот вообще-то важнее говорить о философии экспериментирования. В гештальт-терапии всегда звучит, в настоящей гештальт-терапии, некая философия экспериментирования. Понимаете? Дело не в том, что мы побыли, организовали эксперимент, провели во временные рамки с определенными шагами. А дело в том, что постоянно, вот хорошая терапия начинается тогда, когда клиент и терапевт чувствуют раз за разом, все время, что они находятся в экспериментировании. Они пробуют, трогают, экспериментируют. Понятно ли мне? Вот. Что-то я вот подумал, что хорошо бы про это говорить. Про это мало говорится. Мы как будто говорим эксперимент как фаза работы. Экспериментирование как основа. Это то же самое, что не просто организовать диалог. А терапия всегда диалогична, если это гештальт-терапия. Это не выделенный кусок. Эксперимент – это не выделенный фрагмент сессии. А это философия терапии. Вот. И остается немного времени. Вот еще хочется сказать о следующем. Конфронтация. Понимаете, вот так как-то получается, что в нашей культуре бесконечно крутится понятие конкуренции. Некоторые даже прямо так его озвучивают, говорят, вот да, мы конкурируем. Мне кажется, тут путаница огромная, потому что в группах это особенно видно. Вообще-то конкуренция – это борьба за ограниченный ресурс. Вот. И как минимум надо понимать, за что вы конкурируете. Потому что иногда приходится слышать удивительную вещь. Я с тобой конкурирую. Спрашиваешь, за что? Вообще конкурирую. Нету вообще конкуренции. Это непонятно, потому что мы конкурируем только за ограниченный ресурс. Если у нас ресурса достаточно, то мы прекрасно договариваемся и конкуренции не возникает. А вот конфронтация – это очень важная история, и хорошо бы ее осваивать до того, как переходить к конкуренции. Что такое для меня конфронтация? Это как раз воплощение того, что вот в молитве гештальтиста, помните, «я – это я, а ты – это ты». Это не про то, кто прав, это не про то, кто виноват, это про то, что есть различия, есть я и есть ты. И встреча возможна только тогда, когда есть конфронтация. Вот мы как бы фронтом развернуты друг к другу. Ну, суть термина – конфронтация. Мы развернулись. И только тогда, когда я обнаруживаю, что ты – это не я, только так я могу понять, кто я есть. Понимаете? Только таким образом, через конфронтацию я могу обнаружить себя. Упаси Бог, если вокруг меня будут сплошные зеркала. Задача, чтобы вокруг меня были не валами. Только таким образом я могу себя обнаружить. Никаким другим образом, кроме как через обнаружение, что вы не Валамины все, я себя никак не могу опознать. Поэтому в этом огромное величие группы, кстати. Потому что только там я могу нащупать себя. А если я соберу кодлу Валаминых, то толку не будет никакого. Вот. И поэтому конфронтация – это вот правда обозначение различий. И тогда вот, может быть, нам переходить к тому, что помогает-то во всех этих факторах удерживаться. Mm-hmm. Что же помогает держаться в терапии? В неопределенности, в дифференциации нарастающей и в конфронтации. Помогают очень глубокие вещи, связанные с уважением к различиям. Вот я про это еще раз скажу, потому что на каждой лекции хочется об этом говорить. Термин принятия оказался затасканным в практической психологии, в популярной психологии. Мы бесконечно твердим о принятии. Но очень часто это воспринимается как смиренность такое, елейная смиренность,
покорность.
Я принимаю, это какая-то покорность. Я тебя принимаю, и себя принимаю, и всех принимаю. Тошнит. Я бы заменял это словом уважение. Уважение к реальности другого человека. Уважение не подразумевает единообразие чувств. Я могу злиться на тебя, но я уважаю природу тебя. Понимаете? И уважение спасает нас и от обиды, и от гнева. Мы просто понимаем, что ты другая, я такой. Это не значит, что я должен стать таким, как ты. И тебя не буду подчинять. Но я с уважением отношусь к природе вещей. Вот, когда мы с уважением относимся к темпу, к поискам, к своим ограничениям, мы, кстати, тогда уходим от стыда ненужного. И мы можем сказать клиенту: непонятно мне пока, я другой, помогай мне давай.
Да, я туда бы здесь тогда добавил, что вот, мне кажется, уважение, здорово, если есть еще уважение к какому-то вот ограничению собственному. Да. Мне кажется, уважение к собственным ограничениям, оно дает очень большой, как бы, дает возможность полегче тогда переживать уважение к другому. Например, вот как это может проявляться практически? Вот такое вот, вот смотрю на человека, что-то он такое делает, я его не понимаю, меня это ужасно бесит, понять я не могу, попытался, с чувствами справиться пытаюсь, не получается. И вот в этом месте, если я могу к этому своему состоянию, к некоторому ограничению понимания, ограничению какого-то своего переживания, отнестись уважительно, то есть я сам себя не начинаю в этом месте на себя нападать или преследовать, то я могу остаться в некоторой паузе, в которой появляется шанс, что между нами что-то изменится. То есть я не пытаюсь тогда себя разрушить, нашу ситуацию контакта разрушить, типа из серии, когда ничего не получилось. Вот. Ну вот сейчас вот так. Вот сейчас пока невозможно.
Это, кстати, одно из воплощений теории парадоксальных изменений Бейса. Если так подумать. Это оно и есть. Потому что только тогда, когда я с уважением отношусь к тому, каков я на самом деле, каков ты на самом деле, только тогда появляется возможность и мне как-то вдруг обнаружить что-то иное и тебе. Вот это правда, это так оно и есть. Да. Время, в общем, да. Поэтому спасибо вам большое.